Иова 21. Помните, Иов был человек непорочен, человек, который вообще был праведник, Бог сам это сказал. И он был очень богат, потерял все его богатства, семьей, здоровье. И потом его друзья пришли и сказали, ну, обязательно получается, что ты согрешил, потому что ты был богат, ты все потерял, поэтому ты обязательно согрешил. Они начинали придумать, наверное, как он согрешил, и поэтому они даже через время начинали быть убеждены, что на самом деле ты так и так сделал, ты так говорил, ты так не то сделал, обязательно должен быть так, потому что ты страдаешь. И здесь... Первый стих отвечал Иов, и он дал свой ответ. И в принципе он сказал, нет, вы неправильно, ну, понимаете, потому что очень много злых людей имеет очень много благословения, и праведников, и тоже имеет в своем очереди много страдания. И так это просто не так, нет прямой, ну, связи между нашей праведностью и нашими страданиями. Потому что есть грешные людей, у кого есть все благословения, и есть даже плохие людей, а есть хорошие людей, у кого ничего хорошего нет. И интересно, в 4 стихе он сказал, разве к человеку речь моя? То есть он имел в виду, что в принципе моя борьба о справедливости, моя борьба о том, что случилось в моем жизни, это не перед вами. Мой речь, мой вот разговор, это с Богом, не с вами. То есть он имел в виду, ваше мнение для меня ни при чем. Это я не понимаю, то, что случилось со мной, но это обязательно ответ должен быть от Бога и не от вас, потому что вы только вот лишь человек. И у нас все есть наши страдания, наши борьбы, хотя это иногда как-то не очень сознательно. Но так и должно быть для любой верующий человек, любой настоящий человек, любой человек, который не просто существовал в жизни, а на самом деле размышлял, подумал, анализировал свою жизнь. Есть огромные борьбы. Должно быть. И это все правильно. Это так, как надо. Это только для тех, которые не очень смотрят на свою жизнь, которые просто легкомысленно живет каждый день, существует каждый день. Без никакого глубокого мышления, это такие людей, у кого вообще нет борьбы. А для нас, у кого есть отношения с Богом, для нас, у кого есть совесть. И мы все здесь из-за того, что у нас есть какая-то совесть перед Богом. Для нас получается так, что есть вот какие-то вот борьба даже с Богом. И у этого Иова видимо, что это было. И это не грех. Потому что наконец этого книга Бог отвечал и сказал, что Иов правильно сделал, правильно говорил. Это все эти друзья, которые не то сказали. И в 7 стихе он сказал, почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки. Дети их с ними, перед лицом их, сравнивая судьбы у Иова, который потерял своих детей. И так он, когда он дал тот вопрос, это не в том, что он не понял, это в том, что он как-то задал тот вопрос как-то на его защиту, чтобы сказать этих людей, ну, вы считаете, что я обязательно плохой человек, потому что я бедный сейчас, я больной. Нет, не заметили, что если вы правы, почему тогда грешные люди живут очень долго, без страданий. Нет. Кое-что в вашем ответ к этому вечному вопросу, зачем я страдаю, кое-что там не хватает. Он даже дальше сказал, что из-за того, что у них есть хорошие жизни, здоровье, деньги, в 13 стихе проводят дни свои в счастье и много... мгновенно не сходят в преисподнюю. Поэтому, между тем, они говорят Богу, 14 стих, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Из-за того, что у них есть все прекрасно в своем жизни, счастье всякие, поэтому они типа сказали бы Богу, не мешай, не заходи сюда, не мешай в моем жизни, все для меня прекрасно. И так и есть сегодня. Даже те, которые считают себя верующих людей, которые ходят в церковь раз в год, или сказали бы, что ну да, я ну, какой-то верующий человек. В принципе, они не хотят, чтобы Бог мешал бы в своей жизни. И постоянно, по-моему, мы хотели бы знать, зачем Бог не дал мне такое богатство, зачем Бог не дал мне лучшей жизни. И ответ это, наверное, не то, что мы хотели бы принять. Но это вот и здесь, в принципе, что когда у человека есть все, он, в принципе, между тем, они говорят Богу, отойди от нас. Не хотим мы знать путей твоих. Почему мы здесь? Потому что мы хотим познать его путей. И Бог дал нам такой стимул об этом. В том, что у нас все разным образом, ну, беда в жизни. И он опять заметил в 17 стихе, часто ли угасает светильник у беззаконных и, и находит на них беда? Кажется, нет в этом жизни. Пока нет. И, конечно, решение для того, ну, то, что он заметил, что у них хорошие жизни, у праведников не такой хорошей жизни. В решении в 30 стихе, что в день погибели пощащен бывает злодей, и в день гнева отводится в сторону. Я понимаю, что он имел в виду, что в судном день, в день гнева Господа, обязательно будет тогда суд. Обязательно. И в 31 стихе, кто представит ему пред лицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Ответ к этому вопросу, там в 31 стихе, ответ – это Бог. Кто представил бы пред лицо грешный человек путь его? Кто объяснил бы ему, слушай, ты так и так и так сделал? Это только Бог. Получается, что в судном дне Бог будет тогда как-то объяснять путь человеку прямо пред лицо этого человека. Это смысл судного дня. И мы все будем там стоять, и Бог будет как-то показать нам наш путь. Ты так и так и так жил. И для тех людей, которые вообще не хотели иметь никакое отношение с Богом, это будет ужасно. И 32 стих. Его провожают к гробам и на его могиле ставят стражу. Я думаю, он имел в виду, что вечная смерть – это ужасное наказание. Люди считают, что да нет, ничего страшного. Я жил с части, ладно, 70 лет, 80, ну хорошо. А нет, а кто хочет умирать? Кто так, ну спокойнее. Если они думают, если они глубокие думают, есть те, которые не очень думают. Это ужасно. Даже тех, которые исполнил такой интересный путь, когда закончится, кто хочет уходить? А для нас, если мы на самом деле крещенные во Христе, у нас тогда точно надежда воскресения, когда Иисус придет. Для нас в той жизни это не все. Ладно. Как-то по-человечески есть какую-то печальность. Отпрощаться, сказать пока, до свидания. Но это до свидания. Мы будем опять видеть с друг другом. Из-за того, что если мы во Христе через крещение, мы умерли со Христом и воскрес с Ним. Мы показали окончательно, что да, я верю, что Он умер и воскрес. Я решил сознательно присоединяться с Ним. И у меня будет и то же воскресение с Ним, когда Иисус придет. В 21 стихе, просто так, смерть объясняется так, когда числа месяцев его кончится. Кажется, у нас какое-то число дней или месяца есть в жизни. То есть Бог почему-то, и мы не сможем до конца понять, но Бог как-то придумал для каждого человека в этом жизни какой-то срок. И когда это закончится, ну, кончится. Итак, есть те, которые, ну, страшно, но пробуют как-то бороться, чтобы жить чуть-чуть дальше, чуть-чуть длиннее. Но как-то для меня нет. У нас числа есть месяцев. И когда это кончится, это на руках Божьих. Так и есть. И наша надежда, это не чтобы жить до, допустим, 80 и не до 70. В принципе, это цель, мне кажется, вообще в жизни. Я очень хочу долго жить. А что значит долго жить? Значит, до 80. Не дай Бог до 90, когда будем еле-еле-еле ходить, и мы будем загрузить ну, других людей ну, с нашими нуждами. Нет. Самое главное, это то, что у нас есть надежда воскресения, что вот той жизни это не все. Это, в принципе, то, что мы намираем. Это наш конечный пункт. Если мы просто хотим жить долго, допустим, до 80 лет, до 90 даже, и не просто до 70 или до 60, то это очень-очень маленькое мирозрение. Это очень ограничено. А что с этими 10 лет плюс ты будешь делать? То же самое. Будешь кроссворд делать. То же самое. Будешь смотреть на телевизор. А что в принципе? Ничего там. А вот то, что нам надо, это вечные жизни, а не вечность как ну, вечное продолжение той жизни. Это было бы даже ужас. Жить в Риге, допустим, за еще 2000 год, за 2000 лет, еще 10 тысяч, еще 100 тысяч лет в этом городе. Да нет, это было бы ужасно. Мы будем с ума сходить, и все равно надо существовать как-то. Нет. Нам надо жизни не так, как у нас есть сегодня. И тот надежда у нас точно есть. Воскресение, когда Иисус придет. Поэтому понимаете, почему ободрают людей постоянно принять крещение во Христе. Ладно, комментарии есть? Да.
Ну вот мы читали тут такие фразы. Один умирает удовлетворенный, а другой умирает душой, огорченный, не чувствует добра. Но Библия об этом умалчивает и не объясняет, где точка отсчета, откуда появились богатые и бедные. Ни слова об этом нигде. Как вы трактуете этот вопрос? Откуда идти? Когда Адам, то есть Господь Бог выставил Адама и Еву из Эдемского сада, дал надел. Стали обрабатывать землю. Пошли дети. Дети тоже стали обрабатывать землю. Дети и детей. Но откуда потом пришли богатые и бедные?
В одном...
Сегодня в равных условиях.
Ну, можно сказать, что равные пословия. Ну да, условия ну, равно. Да, можно сказать так. Но, наверное, Бог просто отдал человеку 100% свободной воли. И если у каждого есть 100% свободной воли, то получается, что кто будет чуть поднимать чуть выше, чем другой человек. Допустим, 100 человек, допустим, на острове, без ничего, через время, или в тюрьме, или где, на одном и том же уровне. А через время кто будет поднять? Это классический капитализм, к сожалению. Кто будет? Психологию об этом я не могу тронуть. Но так и есть. Есть ленивый, есть пассивный, есть активный, есть агрессивный, есть умный, есть глупый. Володя.
Да, я хотел ответить на вопрос, ради богатых и бедных.
Ага. Будешь объяснить, откуда твое богатство?
Ну, я скажу, я духовно богатый. Вот. Библия, во-первых, вы так понимаете, ее можно, кажется, два варианта. В буквальном смысле и в духовном. Богатые и бедные, кажется, в наше время тоже, кажется, видите, есть люди богатые, есть бедные. Кто-то работает руками, кажется, вот, не может копейку заработать, а кто-то работает головой. То есть, собственно, развитие у каждого разное.
Народ, эти банкиры, нефтяники.
Ну, они тоже вышли.
Воровство называется?
Ну, у каждого свои возможности. Кто власти, тот богаче. Но суть-то в чем? Это, извините, я договорю. Первоначально, когда пошли богатые, да, кажется, вот, шло о том целое развитие, от его способностей, то в этой жизни, почему называют человека мудрым? Он в этой жизни находит, кажется, нишу, где можно, кажется, ну, где-то рынок сбыта, где-то что-то продать, купить, кажется, вынести, скотину развести. И второй, кажется, лентяй, когда манна падала с небес, вот, почему там это, ну, в другой информации написано, она падала, кажется, на 3 дня пути, кажется, от стана. А для ленивого она ему падала даже в постель.
Значит,
ему
лень... Латвия нищая, по суповым кухням ходит, а все ленивые. Выходит так, Павел, мы все лентяи. Вот здесь сидим на халяву, пришли пожрать. Послушать, пожрать, кофе попить.
Значит, вся Латвия ленивая.
Нет. Страны третьего мира. Нет, знаете, почему ленивая. Это... Давайте не будем политику лезть. В политику не будем лезть. Я в политику не будем лезть. А коротко скажу, почему Латвия... Нет.
Политика всегда есть.
Я политик.
Извините, здесь церковь, а не тем депутатов, где разбирать политику. А с другой стороны, богатые и бедные, это умственно развитые, а духовно одаренные, кажется, богатые знаниями. А бедные – нищие. Умственно слабо развитые, не стремится до духовного благопознания. Он живет мирской жизнью, мирской суетой, кажется. Вот то, что он имеет профессию слесаря, столяра там и все. На этом и умственное развитие ограничено. Мы все учили в школе, в 10 классов имеем образование. А кто из нас, кажется, вот, эти знания использует? Не использует. Он даже прочитать не может, кажется, знаки препинания путает. Там 5 букв в слове, кажется, он путает, кажется, трещинки делает. Вот и разница в чем, богатый бизнес, духовный или, кажется, это, ну, материальной жизни, кажется, грамотный. Еще вопросы есть?
Есть. Вот теперь скажите.